Три дня ушло на этот маневр, но в конце концов корабль лег на курс, параллельный лучу, который летел с Земли. Они неслись в пустоту, все больше удаляясь от ослепительной сферы, когда-то бывшей Солнцем. С точки зрения межзвездных полетов они почти не двигались с места. Руган часами сидел над своими приборами, прощупывая космос впереди электронными лучами. И много световых лет ни одной планеты. Иногда Альверон заходил к нему в отсек и всякий раз слышал один и тот же ответ — ничего нового. Интуиция подводила Ругана в одном случае из пяти. Он уже спрашивал себя, не выдался ли как раз такой случай. А через неделю стрелки масс-детекторов метнулись к концу шкалы и остановились там, чуть дрожа. Руган никому, даже капитану, ничего не сказал. Он хотел полной уверенности и дождался, когда ожили локаторы ближнего действия, и на видеоэкране появилось первое смутное изображение. Но и после этого он терпеливо ждал, пока не удалось разобрать смысла картинки, и только убедившись, что действительность превзошла его самые смелые догадки, он пригласил в отсек связи своих товарищей. На видеоэкране была обычная картина безбрежного звездного простора, солнце за солнцем до рубежа изведанной Вселенной. У центра экрана расплылось тусклое пятнышко далекой туманности. Руган прибавил увеличение, звезды ушли за край экрана, маленькая туманность заполнила его целиком и перестала быть туманностью. Дружный возглас удивления вырвался у всех, кто был в отсеке. В космосе на много миль, в огромном четком строю, словно армия на марше, протянулись шеренги колонны тысяч светящихся палочек. Они быстро перемещались, но держали строй, словно единое целое, словно летая решетка. Вот она сместилась к краю экрана, и Руган снова взялся за ручки настройки. Наконец он заговорил. «Перед нами народ». Мягко сказал он, который знает радио только 200 лет. Народ, о котором мы решили, что он ушел в недра планеты, чтобы там погибнуть. Я рассмотрел эти предметы с предельным увеличением. Это величайший флот, о каком мы когда-либо слышали. Каждая световая точка — корабль, притом больше нашего. Конечно, они очень примитивны. То, что мы видим на экране, пламя их ракет. Да, они отважились выйти на ракетах в межзвездное пространство. Вы понимаете, что это значит? Понадобится столетие, чтобы дойти до ближайшей звезды. Очевидно, весь народ Земли отправился в это путешествие, надеясь, что их далекие потомки завершат его. Чтобы оценить все величие их подвига, вспомните, сколько веков потребовалось, чтобы покорить космос, и сколько еще прошло, прежде чем вы вышли к звездам. Даже под угрозой гибели сумели бы мы столько свершить в такой короткий срок. Ведь это одна из самых молодых цивилизаций Вселенной. 400 тысяч лет назад ее еще не было. Чем она станет через миллион лет? Час спустя Орестрон отчалил от парализованного К-9000, чтобы вступить в контакт с идущей впереди Великой Армадой. Его маленькая торпеда быстро затерялась среди звезд. Альверон проводил ее взглядом и повернулся к Ругану. И тот услышал слова, которые запомнились ему на много лет. «Интересно, что это за народ?» — произнес Альверон. Народ удивительных инженеров, но без философии, без искусства. Появление Орстрана будет для них великой неожиданностью и ударит по их самолюбию. Странно, как упорно все изолированные цивилизации считают себя единственными представителями разумной жизни во Вселенной. Но эти люди должны быть благодарны нам. Мы сократим их путешествие на много веков. Альверон посмотрел на Млечный Путь, словно серебристая мгла дорожкой пересекла экран и жестом обрисовал всю галактику от центральных планет до одиноких солнц кромки. «Знаешь, — сказал он Ругану, — Я даже побаиваюсь этих людей. Вдруг им не понравится наша маленькая федерация?» И он снова указал на звездные скопления, которые лучились сиянием несчетного множества солнц. «Что-то подсказывает мне, что это очень энергичный народ», — добавил он. «Лучше быть с ними повежливее. Ведь наше численное превосходство не так уж велико. Всего миллиард против одного». Руган рассмеялся в ответ на шутку капитана. 20 лет спустя эти слова уже не казались смешными. Стена мрака. Многочисленные и удивительные миры, плывущие подобно пузырькам пены по реке времени. Иные, их очень мало, движутся против или поперек течения. Еще меньше таких, что находятся вне его пределов и не ведают ни будущего, ни прошлого. Маленькая вселенная Шервана в их число не входила. Ее своеобразие было иного рода. Она насчитывала всего один мир — планету племени Шервана и одну лишь звезду — великое солнце Трилорн, дающее планете свет и жизнь. Шерван не знал, что такое ночь, ибо Трилорн всегда парил высоко над горизонтом, спускаясь к нему только в долгий зимний месяц. Правда, в стране вечной тени каждый год бывала пора, когда Трилорн исчезал за краем планеты и наступала тьма, в которой ничто не могло жить. Но и тогда мрак не был полным, хоть и не было звезд, чтобы его рассеять. Один в своей маленькой вселенной, вечно обращенный одной и той же стороной к своему одинокому солнцу, мир Шервана был последней и наиболее странной причудой Творца звезд. И однако же мысли, которые наполняли голову Шервана, когда он глядел на земли своего отца, могли родиться в сознании любого из детей человеческого рода. Он ощущал благоговение и любопытство, и немного страха. Но надо всем преобладало стремление изведать огромный мир, окружающий его. Пока он был слишком юн для этого, но старинный дом стоял на самой высокой, на много миль вокруг точки, и во все стороны открывался вид на край, которым ему владеть. Если повернуться лицом на север, к Трилорну, то вдали можно было разглядеть длинную гряду гор, которые уходили вправо, становясь все выше и выше, пока не терялись в далях за его спиной, там, где начиналась страна вечной тени. Когда-нибудь, став постарше, он пройдет через эти горы, через перевал, что ведет в обширные страны Востока. Слева всего несколько миль океан. Иногда Шерван слышал даже рокот волн, катящихся на пологий песчаный берег. Никто не знал, как далеко протянулся океан. Корабли выходили в его просторы и плыли на север, но Трилорн все выше поднимался на небе, все сильнее и сильнее становился жар его лучей, и задолго до того, как могучее солнце достигало зенита, кораблям приходилось поворачивать вспять. Так что если мифическая огненная страна и впрямь существует, никому не суждено достичь ее пылающих берегов. Правда, есть легенды. Они говорят, будто некогда были быстроходные металлические суда, которые могли пересечь океан наперекор палящим лучам Трилорна и достигнуть земель на том краю света. Теперь туда можно попасть только после долгого путешествия по суше и по морю. А если пожелаешь хоть немного сократить путь, надо следовать севернее, насколько хватит отваги. Все обитаемые земли мира Шервана лежали в узком поясе между палящим зноем и нестерпимым холодом. В каждой стране крайний север — это неприступная область, опаленная гневом Трилорна, а к югу от всех государств раскинулась огромная и мрачная страна вечной тени, где Трилорн — всего лишь бледный диск над самым горизонтом, а то и вовсе нет его. Все это Шерван узнал в годы своего детства, и в ту пору его не влекло за пределы обширной страны между горами и океаном. Издревле его предки и предшествовавшие им племена упорно трудились, стремясь сделать эти земли самыми прекрасными на свете. И они добились своего, или почти добились. Удивительные цветы украшали сады. Лаская мшистые утесы, тихо журчали потоки, которые вливались в прозрачное, неведающее приливов море. Поля шелестели колосьями на ветру, словно поколения еще не родившихся семян перешептывались между собой. На просторных лугах и под сенью деревьев, мыча и блея, лениво бродили послушные стада. А еще был большой дом с огромными залами и бесконечными коридорами, который ребенку казался исполинским. Вот в каком мире рос Шарван, какой мир он знал и любил. И то, что находилось за родными рубежами, его пока не занимало. Но мир Шарвана был подвластен времени. Урожай созревал, и хлеб засыпали в амбар. Трелорн медленно плыл по своей короткой небесной дуге. Сменялись времена года, крепли тело и дух Шарвана. Теперь родной край уже не казался ему таким огромным. Горы подступили ближе, и до океана было рукой подать от большого дома. Он начал познавать мир, в котором жил, готовясь исполнить предназначенную ему роль в судьбах этого мира. Кое-что ему поведал отец, Шарвал, но главным наставником был Грейл, который пришел из-за гор в дни отца его, отца, и воспитал уже три поколения в их роду. Мальчик привязался к Грейлу. Хоть было много такого, чему он учился без всякой охоты, и годы детства текли безмятежно. Но вот настала пора Шарвану отправиться через горы в соседнюю землю. Много веков назад его род пришел из великих стран Востока, и с тех пор в каждом поколении старший сын совершал туда паломничество, проводя год юности среди сородичей. Это был мудрый обычай, потому что в стране за горами еще сохранили память о знаниях, коими обладали древние. К тому же можно было встретить людей из других земель, изучить их обычаи. Весной того года, когда пришел срок сыну отправляться в путь, Шарвал призвал к себе трех слуг, взял несколько животных, назовем их для простоты лошадьми, и поехал вместе с Шарваном в те части родной страны, которых юноша еще не знал. Сперва они ехали на запад. Потом, спустившись к морю, много дней следовали вдоль берега. Трилорн заметно приблизился к горизонту, но они продолжали путь на юг, и тени у их ног становились все длиннее и длиннее. И только когда лучи солнца, казалось, вовсе утратили всю силу, путники повернули на восток. До страны вечной тени оставалось совсем немного, и было бы неразумно ехать дальше на юг, пока не наступило лето. Шарван ехал рядом с отцом, жадно рассматривая все новые ландшафты с любопытством мальчика, который впервые попал в незнакомую страну. Отец говорил ему о почве, о том, какие злаки можно здесь выращивать, а какие не привьются. Но мысли Шарвана были заняты другим. Он смотрел туда, где начинались пустынные земли страны вечной тени, пытаясь представить себе, далеко ли она простирается и какие тайны хранит. «Отец», — заговорил он наконец, — «если ехать на юг все прямо и прямо через страну вечной тени, попадешь на противоположную сторону мира?» Отец улыбнулся. «Люди много веков задают себе этот вопрос», — сказал он. Но есть две причины, из-за которых им никогда не узнать ответа. Какие причины? Во-первых, разумеется, мрак и холод. Даже здесь никто и ничто не может жить зимой. Но есть и более веская причина, хотя Грейл, насколько я понимаю, не говорил тебе о ней. Кажется, не говорил. Во всяком случае, я не припомню. Шарвал помолчал. Привстав в стременах, он обвел взглядом земли, простершиеся к югу. «Когда-то я хорошо знал эти места», — сказал он наконец Шервану. «Поедем, я тебе кое-что покажу». Они свернули с тропы и несколько часов ехали спиной к солнцу. Местность постепенно повышалась, и Шерван увидел, что они поднимаются вдоль гребня вершины, которая напоминала кинжал, нацеленный в самое сердце страны Вечной Тени. Стало слишком круто для их коней, тогда они соскочили на землю и оставили животных на попечение слуг. «Можно обойти кругом», — объяснил Шарвал, — «но лезть напрямик быстрее, чем вести коней в обход». Вершина была хоть и крутая, но не очень высокая, и они за несколько минут поднялись на нее. Сперва Шарван не заметил ничего необычного. Та же самая дикая пересеченная страна, только чем дальше от Трилорна, тем мрачнее и суровее. Он в замешательстве повернулся к отцу, но Шарвал поднял руку, указывая на юг, и пальцем отчеркнул линию горизонта. «Это не сразу рассмотришь», — тихо произнес он. «Мой отец показал мне как раз отсюда за много лет до того, как ты родился». Напрягая зрение, Шарван всматривался в сумрак. Небо на юге было темное, почти черное, там, где встречалось с краем земли. А, впрочем, нет, не встречалось. Вдоль горизонта, разделяя небо и землю широкой дугой, протянулась полоса еще более густого мрака, черная, как ночь, которой Шарван не знал. Долго и пристально глядел он на эту полосу, и, видимо, в душу Шарвана вкралось предчувствие, потому что угрюмый край вдруг словно ожил, маня его. И когда он, наконец, оторвал взгляд от черной полосы, то, хоть и был слишком юн, чтобы истолковать загадочный зов, знал, отныне все будет представляться ему в ином свете. Ранней весной он простился с родными и в сопровождении слуг направился через горы в великие страны Восточного мира. Здесь Шерван встретил людей одной с ним крови, и здесь он изучил историю своего народа, узнал искусство и ремесла, уходящие корнями в древность, науки, направляющие жизнь людей. В местах учения он завязывал дружбу с юношами, что прибыли из стран, лежащих еще дальше на восток. Дружба была короткой, но одному из этих молодых людей суждено было сыграть неожиданно большую роль в жизни Шарвана. Отец Брейлдена был прославленный зодчий, однако сын явно готовился превзойти его. Он путешествовал из страны в страну и неустанно учился, наблюдал, задавал вопрос. И хотя он был всего несколькими годами старше Шарвана, но бесконечно больше него знал о мире, во всяком случае так казалось Шарвану. Беседуя, они весь мир разбирали на составные части и собирали вновь так, как хотелось им. Брейлден мечтал о городах с широкими проспектами и величественными башнями, которые затмят все чудеса прошлого. Шарвана занимала судьба людей, которым предстояло населять эти города, устройство их жизни. Они часто говорили о стене. Брейлден знал о ней из преданий своего народа, но сам ее не видел. Далеко-далеко на юге, за всеми странами, как в этом убедился Шерван, тянется она подобно могучему барьеру, окаймляя страну Вечной Тени. Летом можно ее достигнуть, хотя и с превеликим трудом, но проникнуть за стену невозможно, и никому не ведомо, что лежит за ней. Сама, будто целый мир, сплошная, без единого уступа, сто крат выше человека, она пересекает неприветливое море, омывающее берега страны Вечной Тени. Путники, едва согреваемые последними бледными лучами Трилорна, достигали этих пустынных берегов и видели, как стена вздымается из воды, равнодушная к волнам, омывающим ее подножье. И на других далеких берегах другие путники видели, как она шагает через океан, смыкаясь в сплошное кольцо в своем кругосветном обхвате. «Один из братьев моего отца, — рассказывал Брейлден, — в молодости доходил до стены. Он побился об заклад и 10 дней ехал верхом, чтобы достичь ее. Огромная, холодная она вызвала в нем страх, Он не мог сказать, из металла она или из камня. И когда он кричал, эха не было. Звук голоса затухал, словно стена его поглощала. У нас есть поверье, что там край света, и дальше ничего нет. «Будь это так, — возразил Шарван очень рассудительно, — океан хлынул бы через край, прежде чем построили стену. А если стену воздвиг Кайрон, когда сотворил мир?» Но Шарван стоял на своем. «У нас верят, что стена создана людьми, возможно, мастерами времен Первой династии. Они ведь делали такие замечательные вещи. Если у них и вправду были корабли, способные достигнуть огненной страны, даже летать, они, наверное, обладали достаточной мудростью, чтобы построить стену». Брейлден пожал плечами. «Ну, видимо, у них была на то причина, — сказал он, — но мы все равно не узнаем ответа. Так зачем ломать себе голову?» Шарван уже успел убедиться, что у обыкновенных людей он, кроме этого разумного практического совета, ничего не почерпнет. Только мыслители занимают вопросы, на которые нет ответа. Большинство людей совершенно безучастно относились к загадке стены, как и к загадке жизни, а философы, коих он встречал, отвечали ему каждый по-своему. Начать с Грейла, к которому он обратился, возвратившись из страны вечной тени. Старик спокойно поглядел на Шарвана и сказал: «За стеной, насколько мне известно, кроется только одно — безумие». Был он и у Артекса, древнего старца, который едва расслышал взволнованный голос юноши. Старец долго смотрел на Шарвана из-под опущенных век, чересчур утомленных, чтобы открываться полностью. Наконец ответил: «Кайрон воздвиг стену на третий день сотворения мира, а что за ней, мы узнаем, когда умрем, ибо туда уходят души умерших». Однако Ирген, живший в том же городе, сказал совсем иное. «Только память может ответить на твой вопрос, сын мой, ибо за стеной находится страна, где мы обитали до нашего рождения». Кому верить? Ясно, ответ неизвестен никому из них. Даже если его когда-то знали, это знание утрачено много веков назад. Но хотя поиски Шарвана были бесплодными, он приобрел немало знаний за год учения. И когда вновь наступила весна, он попрощался с Брейлденом и другими друзьями, с которыми только-только успел сблизиться, и по древней дороге направился домой на родину. Опять совершил он трудный переход через высокий перевал в горах, где сверху угрожающе свисали глыбы льда. Дальше Шарван достиг того места, откуда извилистая дорога снова шла под уклон, спускаясь к людям. Здесь было тепло, струились шумные потоки и не перехватывало дыхание от морозного воздуха, и отсюда, с уступа, после которого дорога устремлялась вниз в долину, открывался вид на предгорья и на равнину, вплоть до мерцающего вдали океана. И там, у края неба, взгляд Шарвана различил во мраке смутную тень — его родину. Он спускался по могучему каменному ребру, пока не достиг моста, перекинутого людьми через теснину еще в древности, когда землетрясение разрушило единственную в этих горах дорогу. Но мост исчез. Весенние бури и лавины снесли одну из могучих опор, и чудесная металлическая радуга обратилась в груду лома, омываемую неистовым пенистым потоком на дне тысячефутовой пропасти. Только к концу лета путь будет открыт опять. Поворачивая обратно, опечаленный Шарван знал, что пройдет еще год, прежде чем он сможет увидеть родной дом. Долго простоял он на верхнем изгибе дороги, глядя на недосягаемую страну, где находилось все, что дорого его сердцу. Но вот сгустившийся туман скрыл ее, и Шарван решительно двинулся к перевалу. Равнина исчезла из виду, снова его со всех сторон обступили горы. Брайлден был еще в городе, когда вернулся Шарван. Он удивился и обрадовался, увидев друга. Вместе они обсудили, чем заполнить предстоящий год. Родичи Шервана успели привязаться к своему гостю и были только рады ему, однако он без воодушевления выслушал их совет еще год посвятить учению. Замысел Шервана постепенно созревал вопреки всем препятствиям. Дража Брейлден на первых порах колебался, и понадобились долгие уговоры, чтобы привлечь его на свою сторону. Зато после этого нетрудно было добиться согласия всех остальных, от кого зависел успех. Близилось лето, когда двое юношей выехали в путь, направляясь в страну Брейлдена. Они торопили коней, потому что путь был долгий, и его надо было завершить до того, как Трилорн начнет клониться к горизонту, возвещая приход зимы. Достигнув мест, знакомых Брейлдену, они стали расспрашивать жителей, и те сперва только кивали, но в конце концов дали точные ответы, и вскоре друзья очутились в стране вечной тени. А затем Шерван во второй раз в жизни увидел стену. Когда она предстала их глазам, высясь над пустынной скудной равниной, то казалось, до нее не так уж далеко. Однако пришлось еще очень долго ехать по равнине, прежде чем стена заметно приблизилась. Зато потом вдруг оказалось, что они почти у ее подножья. Невозможно было определить расстояние, пока не подойдешь вплотную к стене. Глядя на черную поверхность, столь сильно занимавшую его мысли, Шерван чувствовал, что она словно нависает над ним, готовая упасть и сокрушить его своей тяжестью. Лишь с трудом оторвал он взгляд от гипнотического зрелища и подъехал еще ближе, чтобы понять, из чего сложена стена. Как и говорил ему Брейлден, она была холодная на ощупь, холоднее, чем можно было ожидать, не мягкая и не твердая. Ее покров каким-то непонятным образом ускользал от осязания. У Шервана было такое чувство, будто что-то мешает ему по-настоящему дотронуться до поверхности, и однако же он не видел никакого просвета между стеной и своими пальцами, когда прижимал их к ней. Всего удивительнее была жуткая тишина, о которой рассказывал дядя Брейлдена. Каждое слово тонуло, всякий звук затухал с неестественной быстротой. Брейлден снял с вьючных коней привезенный инструмент и принялся исследовать поверхность стены. Очень скоро он убедился, что ни сверло, ни долото не оставляют на ней никакого следа. И Брейлден согласился с Шерваном. Стена не только несокрушима, она недосягаема. С досадой взял он, наконец, совершенно прямую металлическую линейку и приложил ее ребром к стене. Шерван зеркалом направил на черту соприкосновения отраженный свет тускнеющего Трилорна, а Брейлден смотрел с другой стороны линейки. Так и есть. Чрезвычайно тонкая, сплошная полоска света просачивалась между двумя поверхностями. Брейлден задумчиво взглянул на друга. «Шерван», — сказал он, — «мне сдается, стена сделана из неизвестной материи». Тогда, быть может, правы легенды, говоря, что ее никто не воздвигал, что она сразу появилась в таком виде. «Мне тоже так кажется», — ответил Брейлден. «Мастера первой династии могли решать такие задачи. В моей стране есть очень древние здания, будто разом отлитые из вещества, на котором незаметно никаких следов износа. Будь они черные, а не цветные, я бы сказал, что тот материал очень похож на вещество стены». Он убрал бесполезный инструмент и стал устанавливать простой переносной теодолит. «Если больше ничего не выходит, — сказал он, криво усмехаясь, — то хоть ее высоту определю». Когда они, возвращаясь, в последний раз оглянулись на стену, Шарван думал о том, что вряд ли увидит ее вновь. Больше ничего не выведаешь, остается только забыть свою нелепую мечту, когда-нибудь раскрыть ее секрет. А может быть, никакого секрета и нет. Может быть, за стеной снова тянется страна вечной тени, огибая планету, пока с другой стороны опять не упрется в стену. Да, скорее всего, так и есть. Но если это так, то зачем она сооружена и кем? усилием воли. Чуть ли не сердясь, он отогнал прочь эти мысли и пришпорил коня навстречу Трелорну, размышляя о будущем, в котором стене отводилось не больше места, чем в жизни любого человека. Итак, 2 года минуло, прежде чем Шерван смог вернуться на родину. За 2 года, особенно когда вы молоды, многое забывается, тускнеют даже самые дорогие сердцу образы, и трудно представить их себе отчетливо. Когда Шерван, выехав из предгорий, вновь очутился в стране своего детства, радость смешивалась в его душе со странной печалью. Забыто много такого, что некогда казалось ему навеки запечатленным в памяти. Весть о возвращении Шервана опередила его, и вот уже он видит вдали скачущих навстречу коней. Он и сам поехал быстрее, надеясь, что это Шервал. Оказалось, однако, что кавалькаду возглавляет Грейл. Шерван остановил коня, как только старик поравнялся с ним. Грейл положил руку юноше на плечо, но отвернулся и заговорил не сразу. Вот когда Шерван узнал, что прошлогодние бури разрушили не только мост. Молния разбила вдребезги его отчий дом. Задолго до назначенного часа все земли, принадлежавшие Шервалу, перешли во владение сына. И не только они. Ведь пламя пало на большой дом, когда в нем собрались на ежегодную встречу все члены семьи. Так в одно мгновение весь край от гор до океана стал собственностью Шервана. Он оказался самым богатым человеком на памяти людей, и все это богатство Шерван охотно отдал бы за то, чтобы еще раз взглянуть в спокойные серые глаза отца, которого ему не суждено было больше увидеть. Трелорн уже много раз совершил свой годичный путь в небесах с тех пор, как Шерван на дороге у подножья гор расстался с детством. Все эти годы страна процветала, земли, что вдруг перешли к Шервану, постоянно росли в цене. Он рачительно управлял ими, и теперь у него снова появилось время мечтать. Больше того, он располагал средствами, чтобы осуществить свою мечту. Из-за гор часто доходили вести о работах, которыми руководил Брейлден в стране на востоке. И хотя друзья юности не встречались, они постоянно обменивались посланиями. Брейлден достиг заветных целей, не только начертил планы 2 крупнейших зданий, воздвигнутых со времен древности, но задумал построить целый город. Правда, он не рассчитывал, что это будет завершено при его жизни. Слыша все эти новости, Шерван вспоминал мечты своей юности, и мысли его вновь и вновь обращались к тому дню, когда друзья стояли вместе перед могучей стеной. Долго он боролся сам с собой, боясь понапрасну пробудить старые стремления, но в конце концов решился и написал письмо Брейлдену, ибо что толку от могущества и богатства, если их не использовать для осуществления своей мечты? И Шерван стал ожидать ответа, беспокоясь, уж не забыл ли Брейлден за все эти годы, увенчавшие его славой, о былом? Ему не пришлось долго ждать. Брейлден сообщил, что не может прибыть тотчас, нужно довести до конца большие работы, но как только они будут завершены, он приедет. Шерван задал ему достойную задачу. Ее выполнение сулило зодчему высшую радость, какую ему когда-либо довелось испытать. Брейлден прибыл в начале лет. Шерван встречал на дороге ниже моста. Они были юношами, когда расстались, теперь уже почти достигли средних лет, и все-таки, приветствуя друг друга, оба чувствовали себя так, словно не было долгой разлуки, и каждый, глядя на друга, втайне радовался тому, сколь бережно время коснулось знакомых черт. Много дней они совещались, обсуждая составленный Брейлденом план. Замысел был обширнейший, рассчитанный на много лет упорного труда, но вполне доступный для столь богатого человека, как Шерван. Прежде чем сказать последнее слово, он повел друга к Грейлу. Старик уже несколько лет жил в маленьком доме, который построил для него Шерван. Он давно отдалился от высших кругов, однако всегда был готов помочь советам, и советы его оставались неизменно мудрыми. Грейл знал, для чего приехал Брейлден, и не удивился, когда архитектор развернул перед ним свои чертежи. На самом большом чертеже был намечен профиль стены. а рядом с ней, от подножья, возвышалась огромная пологая лестница. В 6 местах, разделенных совершенно равным расстоянием, наклонная плоскость переходила в просторные площадки, последняя из них немного не достигала верхней кромки стены. По всей длине лестницы отходило 2 аркбутанов, которые сперва показались Грейлу чересчур тонкими и хрупкими. Но затем он понял, что могучее сооружение будет главным образом опираться на собственные основания. А с одной стороны сама стена примет на себя боковой распор. Некоторое время он молча разглядывал чертеж, наконец негромко заметил: «Ты всегда умел настоять на своем, Шарван. Я должен был предвидеть, что кончится этим». «Значит, ты одобряешь наш замысел?» — спросил Шарван. Он никогда не шел наперекор советам мудрого старца, и на этот раз ему хотелось получить его одобрение. Как обычно, Грейл заговорил о главном. «Сколько это будет стоить?» Брейлден ответил, на мгновение воцарилась выразительная тишина. «Сюда входит, — поспешно добавил архитектор, — стоимость хорошей дороги через страну вечной тени и жилищ для работников. Лестница будет сложена примерно из 1 000 000 больших одинаковых кирпичей. Если тщательно подогнать их, получится очень прочно. Я рассчитываю, что сырье для кирпичей мы найдем в стране вечной тени». Он тихо вздохнул. «Конечно, я предпочел бы лестницу из соединенных вместе железных брусьев, но это станет еще дороже, ведь придется все железо везти из-за гор». Грейл изучил чертеж более тщательно. «Почему вы останавливаетесь, не доходя кромки?» — спросил он. Брейлден перевел взгляд на Шарвана, который ответил с некоторым замешательством: «Я хочу один подняться на стену. Последний кусок преодолею на подъемнике. Мы установим его на верхней площадке. Один потому, что дальше может оказаться опасно». Это была не единственная причина, но достаточно веская. За стеной, как однажды сказал Грейл, человека подстерегает безумие. Если это так, незачем еще кому-то подвергать себя опасности. Снова заговорил Грейл спокойным, чуть ли не сонным голосом. «В таком случае твой замысел не назовешь ни хорошим, ни дурным, ибо речь идет о тебе одном. Если стену соорудили, чтобы от чего-то оградить наш мир, с той стороны все равно ничто не проникнет». Брейлден кивнул. «Мы это предусмотрели», — произнес он не без гордости. «Если понадобится, лестницу можно мгновенно уничтожить. Мы заложили в самых уязвимых местах взрывчатое вещество». «Хорошо», — ответил старик. «Хотя я и не верю всем этим россказням, но лучше быть начеку. Надеюсь, я еще буду жив, когда вы закончите работу. А теперь попытаюсь вспомнить, что я слышал о стене, когда был таким же молодым, каким был ты, Шарван, когда впервые спросил меня о ней». Еще до начала зимы провели дорогу к стене и начали строить жилище для работников. Большую часть того, в чем нуждался Брейлден, было легко раздобыть в стране вечной тени, было изобилие всякого камня. Он успел также обмерить стену и выбрать место для лестницы. И к тому времени, когда Трилорн стал спускаться к горизонту, Брейлден с удовлетворением подвел итог сделанному. К следующему лету были изготовлены, испытаны и одобрены Брейлденом первые большие кирпичи. В том же году их сделали 1000 000, и до зимы начали класть основания. Брейлден оставил за себя надежного человека и возвратился на родину к прерванным там работам. Когда будет приготовлено вдоволь кирпичей, он приедет опять, а до тех пор в его надзоре нет нужды. Шерван 2 или 3 раза в год отправлялся верхом к стене, наблюдал, как вырастают пирамиды готовых кирпичей, а через 4 года вместе с ним туда снова приехал Брейлден. Вдоль стены поползли вверх ряды кладки. Один за другим изогнулись в воздухе стройные аркбутаны. Поначалу лестница росла медленно, но чем уже она становилась, тем быстрее тянулась ввысь. Третью часть года длился вынужденный перерыв, и в тревожные зимние месяцы Шерван не раз стоял возле рубежей страны вечной тени, прислушиваясь к бешеному вою ветра в гулком мраке. Но Брейлден строил надежно, и каждую весну оказывалось, что постройка стоит невредимая, точно она готовилась поспорить незыблемостью с самой стеной. Последние кирпичи легли на место через 7 лет после начала работ. Стоя в миле от стены, чтобы видеть постройку в целом, Шерван с удивлением думал о том, что все это вышло из нескольких чертежей, которые показывал ему Брейлден. И он ощутил нечто вроде того, что испытывает художник, осуществив заветный замысел. А еще он вспомнил день, когда мальчиком, стоя рядом с отцом, впервые увидел стену вдали на фоне сумеречного неба страны вечной тени. Верхняя площадка была огорожена, но Шерван не стал подходить к краю. Стараясь не думать о головокружительной высоте, он помог Брейлдену и работникам установить несложный подъемник, который должен был поднять его на остающиеся 20 футов. И когда все было сделано, Шерван встал на платформу и, призвав на помощь все свое самообладание, повернулся к друзьям. «Я всего на несколько минут», — сказал он с напускной небрежностью. «Что бы я ни нашел, вернусь немедленно». Мог ли он знать, что у него просто не будет выбора? Грейл к этому времени уже почти ослеп и не надеялся дожить до следующей весны, но он узнал приближающиеся шаги и окликнул Брейлдена по имени, прежде чем тот успел заговорить. «Я рад, что ты пришел», — сказал он. «Я размышлял обо всем, что вы мне говорили, и мне кажется, я теперь знаю истинный ответ. Возможно, и вы его уже угадали». «Нет», — ответил Брейлден, — «я боялся об этом думать». Старик чуть улыбнулся. «Зачем бояться чего-то лишь потому, что оно необычно? Стена замечательна, но в ней нет ничего страшного для того, кто готов бестрепетно бросить вызов ее тайне. Когда я был мальчиком, Брейлден, мой старый учитель однажды сказал мне, что время не может уничтожить истину, может только скрыть ее под покровом легенд». Он был прав. «Из всех мифов, повествующих о стене, я извлек теперь зерна истины». Давным-давно, Брейлден, в пору расцвета первой династии, Трилорн давал больше тепла, чем теперь. И страна вечной тени была плодородна и обитаема, какой, возможно, станет огненная страна, когда Трилорн еще больше состарится и потускнеет. В то время никакая стена не преграждала людям путь на юг, и многие, видимо, шли туда в поисках новых земель. А там с ними происходило то же, что с Шерваном, и у людей мутился рассудок. Число жертв было так велико, что ученые первой династии воздвигли стену, чтобы обуздать безумие. Мне-то это кажется неправдоподобным, но легенды утверждают, будто стена была создана в один день. Без применения труда. Из облака, которое опоясало весь мир. Грейл впал в задумчивость, и Брейлдену не хотелось ему мешать. Мысленно он перенесся в далекое прошлое, и родная планета представилась ему в виде парящего в космосе шара, вдоль экватора которого сгущался созданный древними обруч мрака. И хотя этот образ был неверен в самом главном, Брейлден после так и не смог совершенно забыть его. По мере того, как уходили вниз последние футы стены, Шервану пришлось собрать все свое мужество, чтобы не закричать «Спускайте обратно!». Вспомнились страшные рассказы. Некогда он встречал их смехом, ибо в его роду не было суеверных. Но вдруг они окажутся правдой. Вдруг стена и впрямь создана для того, чтобы скрыть от мира нечто ужасное. Шерван попытался выбросить из головы подобные мысли. Ему это удалось, когда он поднялся над верхней кромкой стены. В первый миг Шерван никак не мог осмыслить картину, представшую его глазам. Затем он понял, что перед ним непрерывная черная поверхность, но протяженность ее определить невозможно. Подъемник остановился. Шерван с восхищением отметил, сколь точны были расчеты Брейлдена. А затем, еще раз сказав напоследок что-то успокоительное ожидающим внизу, он ступил на стену и решительно зашагал вперед. На первый взгляд плоскость казалась бесконечной. Он не мог даже различить, где она смыкается с небом. Однако Шерван продолжал упорно идти вперед, обратившись спиной к Трилорну. Жаль, что нельзя узнать направление по собственной тени. Она терялась во мраке под ногами. «Что-то не так», — отметил Шерван. «С каждым шагом кругом все темнее и темнее». Встревоженный, он обернулся назад и увидел, что диск Трилорна стал бледным и мутным. Точно он смотрел на него через закопченное стекло. Но это еще не все. С нарастающим чувством тревоги Шерван понял, что Трилорн меньше того солнца, которое он знал всю жизнь. Он сердито, упрямо тряхнул головой. Вздор, игра воображения. Все это настолько не отвечало всему его жизненному опыту, что страх каким-то образом исчез, и Шерван, еще раз оглянувшись на солнце, решительно пошел дальше. Но когда Трилорн обратился в точку, и Шервана со всех сторон обступил густой мрак, пришла пора отбросить притворство. Более рассудительный человек тут бы и повернул обратно. Шерван, словно в кошмаре, увидел себя затерявшимся в вечном сумраке между землей и небом, бессильным одолеть обратный путь, путь к безопасности. Затем он вспомнил, что, покуда хоть немного виден Трилорн, ему ничего не грозит. Уже не так бодро Шерван продолжал путь, поминутно озираясь на едва приметный свет. Диск Трилорна скрылся, на его месте осталось лишь слабое зарево в небесах, и вдруг исчезла надобность в этом маяке. Далеко впереди виднелся на небосводе другой свет. Сперва Шерван уловил чуть заметное неверное сияние, и когда он удостоверился, что это не обман зрения, Трилорн окончательно погас. Но теперь он уже чувствовал себя увереннее, с каждым шагом свет становился ярче, и его страхи поумерились. Когда он увидел, что идет навстречу другому солнцу, когда стало совершенно очевидно, что оно растет, как незадолго перед тем уменьшался Трилорн, Шерван заставил себя не удивляться. Сейчас только наблюдать, запоминать. Осмысливать он будет потом. В конце концов, можно же представить себе, что в его мире два солнца, каждое из которых освещает свою сторону мира. Наконец, Шерван сквозь мрак различил черную линию, обозначающую край стены. Скоро он будет первым за много тысяч лет, если не вообще первым человеком, который увидит страну, отделенную стеной от его мира. Так ли она прекрасна, как его родина? Есть ли там люди, встреча с которыми принесет ему радость? Мог ли он предвидеть, кто и как его будет ждать? Грейл протянул руку к шкафу и нащупал рукой большой лист бумаги, лежащий сверху. Брейлден молча ждал. Старик снова заговорил. «Как часто все мы слышим суждения о протяженности Вселенной? Есть ли у нее границы? Космос представляется нам бесконечным. Однако наша мысль восстает против представления о бесконечности. Некоторые философы предположили, что космос ограничен кривизной в некоем высшем измерении. Ты, конечно, слышал об этой догадке. Она верна, быть может, для других вселенных, если они существуют. Для нас же ответ более прост. Вдоль линии, обозначенной стеной, Брейлден, наш мир кончается и не кончается. Пока не воздвигли стену, не было рубежа, не было ничего, что мешало бы идти вперед. Стена — барьер, созданный человеком и наделенный свойствами среды, в которой он расположен. Эти свойства всегда существовали. Стена не внесла ничего нового. Он поднял лист бумаги вверх и медленно повернул его. «Вот», — сказал он Брейлдену, — «плоский лист. У него, разумеется, две стороны. Можешь ты представить себе лист без двух сторон?» Брэлден удивленно возрился на него. «Это невозможно, смехотворно. Так ли?» — мягко произнес Грейл. Он еще раз протянул руку к шкафу, взял из ящика длинную полоску бумаги и обратил невидящий взгляд на молчаливо ожидающего Брэлдена. «Мы не можем сравниться умом с людьми первой династии, но что они понимали прямо, мы можем постичь сопоставлением. Простой фокус, по видимости такой ненаучный, поможет тебе приблизиться к пониманию». Он провел пальцами вдоль бумажной полоски, затем соединил ее концы так, что получилось замкнутое кольцо. «Ты видишь нечто очень знакомое тебе. Часть цилиндра. Я провожу пальцем с внутренней стороны. Вот так. Теперь с наружной стороны. Две раздельные поверхности. Перейти с одной стороны на другую можно только через толщину полоски. Согласен?» «Разумеется», — подтвердил Брэлден, все еще озадаченный. «Но что это доказывает?» «Ничего», — ответил Грейл. «Однако смотри теперь». Шерван сказал себе, что новое солнце — двойник Трилорна. Мрак совершенно рассеялся, и у него уже не было необъяснимого ощущения, будто он идет по бесконечной плоскости. Шерван пошел медленнее. Ему вовсе не хотелось вдруг очутиться на краю головокружительного обрыва. А затем на горизонте показались низкие холмы, такие же голые и бесплодные, как те, которые он оставил позади. Это его не обескуражило, ведь первое впечатление от собственной страны было бы не более отрадным. И Шерван продолжал идти. Вдруг, словно ледяная рука, сжала его сердце. Но он не остановился, как поступил бы на его месте менее храбрый человек. Полный прежней решимости смотрел он на потрясающе знакомый ландшафт впереди. Вот и равнина, откуда он начал свое восхождение. Вот огромная лестница. И вот, наконец, озабоченное лицо ожидающего его Брэлдена. Грейл снова соединил вместе концы бумажной полоски, но сперва один раз перекрутил ее. «Проведи теперь пальцем», — тихо сказал Грейл. Брэлден не стал этого делать. Он и без того понял, что подразумевает старый мудрец. «Я понимаю», — произнес он. «Больше нет двух раздельных плоскостей. Теперь одна сплошная поверхность». Односторонняя плоскость, хотя на первый взгляд это кажется совершенно невозможным. — Да, — мягко ответил Грейл, — я так и думал, что ты поймешь. Односторонняя плоскость. Может быть, тебе теперь ясно, почему в древних религиях так распространен символ перекрученной петли, хотя смысл ее был совершенно утрачен? Разумеется, это всего-навсего грубая, упрощенная аналогия, пример в двух измерениях того, что на деле существует в трех. Но это наибольшее приближение к истине, на какое способен наш разум. Долго стояла задумчивая тишина. Грейл глубоко вздохнул и повернулся к Брэлдену, будто все еще мог видеть его лицо. «Почему ты возвратился прежде Шервана?» — спросил он, хотя отлично знал ответ. «Мы вынуждены были сделать это», — печально произнес Брэлден. «Но я не мог смотреть, как разрушают мое творение». Грейл сочувственно кивнул. «Понимаю». Шерван скользнул взглядом вверх вдоль длинной череды ступеней, по которым не суждено было больше ступать никому. Ему не в чем упрекнуть себя. Он сделал все. Никто на его месте не добился бы большего. Он победил, насколько тут вообще можно говорить о победе. Он медленно поднял руку, подавая знак. Стена поглотила взрыв, как поглощала все звуки. Но Шерван на всю жизнь запомнил неспешную грацию, с какой длинные пролеты кладки надломились и рухнули вниз. На миг ему с мучительной отчетливостью представилось странное видение. Другая лестница на глазах у другого Шервана распадается на такие же обломки по ту сторону стены. Но он сам понимал, сколь нелепа эта мысль, ибо кто лучше его мог знать, что у стены нет другой стороны? Из контрразведки. Часто можно услышать, будто бы в наш век поточных линий и массового производства полностью изжил себя кустарь-умелец, искусный мастер по дереву и металлу, чьими руками создано столько прекрасных творений прошлого. Утверждение скороспелое и неверное. Разумеется, теперь умельцев стало меньше, но они отнюдь не перевелись совсем. И как бы ни менялась профессия кустаря, сам он благополучно, хотя и скромно, здравствует. Его можно найти даже на острове Манхэттен. Нужно только знать, где искать. В тех кварталах, где арендная плата мала, а противопожарные правила и вовсе отсутствуют, в подвале жилого дома или на чердаке заброшенного магазина приютилась его крохотная, загроможденная всяким хламом, мастерская. Пусть он не делает скрипок, часов с кукушкой, музыкальных шкатулок. Он такой же умелец, каким был всегда. И каждое изделие, выходящее из его рук, неповторимо. Он не враг механизации. Под стружками на его верстаке вы обнаружите рабочий инструмент с электрическим приводом. Это вполне современный кустарь. И он всегда будет существовать, мастер на все руки, который, сам того не подозревая, творит подчас бессмертные произведения. Мастерская Ганса Мюллера занимала просторное помещение в глубине бывшего пакгауза, неподалеку от Куинсборо-Бридж. Окна и двери здания были заколочены, оно подлежало сносу, и Ганса вот-вот могли попросить. Единственный ход в мастерскую вел через запущенный двор, который днем служил автомобильной стоянкой, ночью — местом сборища юных правонарушителей. Впрочем, они не причиняли мастеру никаких хлопот, так как он умел прикинуться несведущим, когда являлась полиция. В свою очередь, полицейские отлично понимали деликатность положения Ганса Мюллера и не слишком-то на него наседали. Таким образом, у него со всеми были хорошие отношения, и это вполне устраивало сего миролюбивого гражданина. Работа, которой теперь был занят Ганс, весьма озадачила бы его баварских предков. 10 лет назад он и сам был бы удивлен, а началось все с того, что один прогоревший клиент принес ему в уплату за выполненный заказ вместо денег телевизор. Ганс без особой охоты принял это вознаграждение, и не потому, что причислял себя к людям старомодным, неприемлющим телевидение. Просто он не представлял себе, когда сможет выбрать время, чтобы смотреть в эту треклятую штуку.